Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Быть ли Петербургу пусту? Старое пророчество, проклятие, висящее над городом, никогда не было так близко к осуществлению, как в наши мирные времена. Ни страшные наводнения, ни пожары, ни ледяная блокада, а жилой комплекс «Финансист», издание товарно-фондовой биржи, на верхних этажах которого расположен бизнес-центр класса А на Васильевском острове. Вот что воспринято общественностью Петербурга как наступление самых черных времен. Невероятный и неожиданный по сегодняшним временам всплеск возмущения привел к экстренному заседанию городского градостроительного совета, на котором было постановлено требовать от владельцев этих мастодонтов снесения двух этажей. Звучит почти как святочная история. Погрозил маленький мальчик большому задире, и тот отдал малышу и лопатку, и ведерко. Сегодня мы обсудим существо проблемы. Мой первый собеседник – директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис. Так что ж, Александр Давыдович, победа?
Ну, это еще только, знаете ли, слова. А будут ли дела, трудно сказать. Дело ведь в том, что гоголевская совершенно ситуация. На 16 июня назначено торжественное открытие этой самой биржи. И Валентина Ивановна Матвиенко должна разрезать там ленточку и поздравлять с успешным завершением строительства. Я с трудом себе представляю, как Смольный будет выходить из этого положения.
Могут ли городские власти позволить себе разрезать ленточку в помещении, которое не будет работать?
Совершенно верно. Тут одно из двух. Либо разрезать ленточку и наполнять все эти этажи жизнью, либо сносить два этих этажа, приводить здание в соответствие с высотным регламентом, и тогда открытие заведения откладывается на неопределенный срок. То есть найти компромисс между этими двумя вариантами будет непросто. И я, честно говоря, даже и не предполагаю, как это может быть сделано Валентиной Ивановной Матвиенко. Но сама по себе ситуация, конечно, обнадеживает. Хотя бы потому, что впервые за несколько лет призывы общественности все-таки не игнорировать высотный регламент, а считаться с ним, что для такого города, как Петербург, совершенно обязательно, дал какой-то эффект.
Александр Давыдович, сперва чисто строительный аспект. Как вообще можно из здания вырезать два этажа? Это же не детские кубики. Снял крышечку, убрал два кубика и крышечку снова поставил.
Иван Никитич, когда я говорю, что это пока лишь слова, я, в частности, имею в виду именно эту сторону дела. Каким образом можно разобрать два этажа, если еще к этому добавить, что на верхних этажах находится очень существенное инженерное обеспечение здания, котельные какие-то, что-то еще. В общем, это хирургическая операция, совершенно уникальная, на мой взгляд, дорогостоящая. Не очень понятно, как это можно сделать. Но с другой стороны, если подобный прецедент все-таки будет создан, он будет иметь колоссальное воздействие на дальнейшее развитие событий.
Александр Марголис, можно ли считать решение градостроительной комиссии победой культуры? Мнение архитектора-художника Михаила Филиппова.
Мне создалось тяжелое ощущение, что, в принципе, город защищать совершенно некому. Населению совершенно наплевать, а власти или там архитектурные как бы начальники и власти, они совершенно ангажированы, куплены и парализованы силами, которые противодействуют.
Скажите, пожалуйста, нормально. А что же получается? Городские власти и архитектурное руководство города, оно не боится, что Петербург будет в результате вот этого бездействия властей выведен из какой-то категории особого города, каким он закреплен уже, ну, не только в культурной памяти, но и в некоторых документах, я не знаю, юнесковских, еще каких-то международных. Вообще, грозит ли Петербургу быть выведенным откуда-то на, так сказать, на позорную площадь?
На самом деле, меня это вот лично меня это очень сильно волнует, куда будет выведен Петербург. И, кстати говоря, собственно, людей, с которыми мы пытаемся как бы спорить или как бы дискутировать, их это тоже совершенно не волнует.
Почему, кстати, это не волнует? Ведь разве от этого, я не знаю, там, участие в каких-то программах, какие-то дотации, особые поблажки, разве от этого не зависит?
Нет, но дело же совершенно не в этом. Мы с вами прекрасно знаем, в чем феномен Петербурга. При том, что это крупнейшая столица и культурной Европы, из которой вышел весь там серебряный, не только серебряный век, и все на свете, и поэзия, и живопись, и музыка, разумеется, все равно, так или иначе, даже все равно все абсолютно деятели культуры являются деятелями петербургской культуры. Мы все-таки никогда не называем Петербург город Пушкина, несмотря на все величие этой фигуры. Мы не называем его городом Мусоргского, мы не называем его городом Чайковского, мы не называем его городом Мандельштама. Это все петербургские поэты. А что такое Петербург сам по себе? Это архитектурный феномен. Даже сами белые ночи и пространство Невы не означает ничего для Питера. Это сочетание архитектуры. Без архитектуры белые ночи, ну, в Стокгольме, в Хельсинки тоже есть белые ночи, в Стокгольме есть белые ночи, и белые ночи есть в Купчино, понимаете, вот. Но почему-то речь идет именно о набережных Невы и Невской акватории, о совершенно уникальном градостроительном феномене, которого просто нет больше в мире. Я сам питерец, я родился в том доме, где Пушкин писал «Медный всадник», но я лишен квасного патриотизма и вообще какого-либо патриотизма, откровенно говоря, но я объехал с момента последней нашей с вами встречи, я объехал практически все красивые города мира или известные чем-то своей красотой, и должен признать, что Питер все-таки это номер один, 100%, именно качеством культуры и уровнем архитектуры. И самое главное, которое имеет очень большой серьезный масштаб, понимаете, это 15 Венеций. И это главное, архитектура является главной, она является лицом, знаком, причиной существования города на сегодняшний день. Более того, вот мне очень понравилось, когда было 300-летие Петербурга, статья, редакционная, так сказать, статья без имен, в православном календаре, где была выражена совершенно удивительная мысль, что чудо Петербурга является его тайна, там, отмеченная, там, я не знаю, со времен Андрея Белого и так далее, это таинственное, это является на самом деле чудо христианской культуры. Это образ, как бы сохраненный, единственный большой город мира, который сохранил образ города, символа христианской культуры. И поэтому, как бы, все, что мы имеем, связанное с Петербургом, включая даже его политическое влияние на сегодняшний день, связанное с происхождением нашей власти оттуда и так далее, все равно связано с феноменом Петербурга как архитектуры. Поэтому все действия, которые направлены для того, чтобы его сделать более, как бы, цивилизованным, приблизить его к Европе или к Гонконгу, я уж не знаю к чему, или к Эмиратам, в результате внесения в него высокоэтажной застройки, это является смертельный приговор самому феномену Петербурга. Там не останется никакой культуры. Понимаете, и это вот ужасно. И самое интересное, и самое, ну, обидное, что к тому же и экономический потенциал этого города начнет резко падать, потому что, собственно говоря, строить в центре Петербурга или застраивать, или покупать там дорогие квартиры нужно только ради его внешнего вида, ради того, что можно гулять и смотреть на что-то. А если пацаны будут покупать квартиры на 15 этаже в центре города и смотреть на такой же 15 этаж своего соседа, понимаете, то в конечном итоге это кончится тем, что они не будут их покупать. Это, ну, такая самоубийственная, как бы, риэлторская политика, или чрезвычайно недальновидная.
То есть мы можем какой-то первый сделать вывод. У городских властей не хватает политической культуры или просто мировоззренческой культуры, да? Вот этим и объясняются их такие, как бы, полубезумные действия.
Да, но, к сожалению, городские власти, вот в той форме, как они называются, власти, не есть власти. Понимаете, власть на сегодняшний день, вы сами знаете, она, может быть, люди не поменялись, но она сместилась в область коммерческих и прочих отношений. Сегодня руководят властью, как бы, в стране, и, к сожалению, в Петербурге тоже люди, которым нужно доказывать свою причастность к огромным богатствам, которые они получили. Ну, вот, скажем, например, там, руководитель «Газпрома». Почему, например, распоряжается его средствами «Газпрома» и пытается загубить Петербург? Те господа, которые им руководят, они мы с вами. Мы с вами точно такие же граждане России, точно такое же имеем право на распоряжение этими средствами. Понимаете? И поэтому им нужно каждую минуту, каждую, там, я не знаю, каждый день доказывать о том, почему, что они имеют это право. Так что он право имеет, понимаете, это принцип такой, ну, восточной мафии.
Михаил Филиппов, культуролог и искусствовед Григорий Забельшанский.
Начну с известного поклонника российской архитектуры Толейрана, который когда-то сказал: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». Вот такого рода «хуже, чем преступлений» в центре Питера возникло уже достаточно много. Это и такое стеклянное нечто возле Казанского собора. Это отвратительно нарисованный бессмысленный купол, налезающий на дом Мятлева и вообще, так сказать, портящий вид Исаакиевской площади, налезающий вот как шапка у толстовского Филиппка. Это и чудовищное здание, которое задавило перспективу Смольного собора на Шполярной. И вот как бы последняя новость с этих фронтов – это те уши, так сказать, два железобетонных кукиша, которые возникли на Васильевском острове. Это наш ответ Захарову и Тома де Тамону. И, конечно же, не мешало бы действительно вешать на эти здания таблички с именами их авторов, для того, чтобы потомки знали, кого за это благодарить. Как известно, Александр I приказал снести уже практически построенное здание биржи Кваренги во имя того, чтобы зданием Тома де Тамона организовался вид стрелки Васильевского острова, один из самых хрестоматийных видов города Петербурга и вообще один из самых прекрасных городских пейзажей в мировой архитектуре. Ломать его, ну, означает не только пренебречь какими-то эстетическими и этическими нормами, но еще к тому же обречь Питер, который делается большим туристским городом и большой туристской столицей, на потерю многих долговременных выгод. Вот это то же самое, как если построить позади Парфенона или Санта-Мария-дель-Ла-Салюта что-нибудь этакое для того, чтобы, так сказать, поселившиеся там новориши могли наслаждаться украденными у венецианцев или у петербуржцев видами, и потерять огромные доходы от туризма, который в Питере только-только начал развиваться.
Это уже происходит. В Америке я читал статью о том, что американские туристы некоторые требуют деньги обратно, потому что им говорили, что они увидят не классический мегаполис, а видят они нечто другое.
Совершенно верно, так сказать. Соревноваться, так сказать, с Дубаем на этом поле Петербургу, с одной стороны, бессмысленно, а с другой стороны, абсолютно безвыигрышно. Никто ведь не подсчитывает тех прямых убытков, которые понесет Питер вот от этой самой архитектуры. Это можно сравнить с бомбежками в каком-то смысле, потому что вот центр Питера буквально бомбардируется вот этими самыми абсолютно чуждыми ему и очень плохо исполненными постройками. И, в общем, действительно, точка невозврата уже близка.
Григорий Забельшанский. На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Быть ли Петербургу пусту? Градостроительная драма и культурная память. Вопрос директору фонда спасения Петербурга Александру Марголису. Как такое возведение финансиста и товарно-фондовой биржи вообще стало возможным? Ведь это происходило у всех на глазах.
Судя по всему, решение о строительстве этого здания высотой 63 метра на территории, где высотный регламент запрещает строительство чего бы то ни было выше 42 метров, это решение впервые было принято еще в прошлом веке администрацией губернатора Яковлева. Но нынешняя администрация в полной мере несет ответственность за дальнейшее развитие событий, потому что все было подтверждено после 2004 года, и строительство велось под наблюдением нынешнего вице-губернатора по строительству Вахмистрова и главного архитектора Викторова. И я не думаю, что все удастся свалить на Яковлева и его команду. Что у нас, кстати, в Петербурге очень часто практикуется. А это подписали не мы, решения обратной силы не имеют и так далее, и так далее. Второе. Понимаете, в 2004 году был принят временный высотный регламент, и нынешняя администрация города очень гордилась тем, что она, наконец, этот документ приняла, потому что в строгом, регулярном, стройном Петербурге строительство, неограниченное высотным регламентом, нонсенс, это вакханалия, анархия. Но смотрите, во-первых, он без конца нарушался, этот регламент, и факт проектирование 400-метровой башни «Газпром-Сити» говорит об этом однозначно. Но «Газпром-Сити» пока не построено. Допустим, здание на Выборгской набережной рядом с Литейным мостом уже угробило панораму Невы, и, невзирая на протесты общественности, высотный регламент там не соблюдался. Вообще, я вспоминаю горькую шутку начала 20 века. Дореволюционные России говорили, ссылка на закон есть первый признак неблагонадежности. Вот все те, кто критиковали такое нигилистическое отношение к высотному регламенту, они сразу были занесены в списки анархистов, подрывных элементов и так далее, и так далее. Но в конце прошлого года даже этот не строго соблюдавшийся высотный регламент был отменен. Новый не принят. И Петербург сейчас находится в состоянии идеальном для всякого рода вандализмов. Потому что правил игры, строгих, четких и однозначных, не существует. И вот в такой вот обстановке, собственно, и произошло то, что произошло. Противоправный проект был утвержден и реализован. Несмотря на постоянные предупреждения о том, что это повлияет самым губительным образом на восприятие центра Петербурга. Так называемые открыточные виды. Ну, вы понимаете, Иван Никитич, что такое стрелка Васильевского острова, да? Это один из символов Петербурга, да и русской культуры классической в целом.
Это практически наше все.
Ну да, практически наше все. Если к этому добавить, что в процессе рассмотрения находятся сегодня десятки аналогичных проектов, вот только на днях рассматривался проект «Измайловская перспектива». Там речь идет о строительстве 140-метровых башен за Варшавским вокзалом. Сейчас уже бывшим Варшавским вокзалом, поскольку там вокзала как такового нет, здание используется как торгово-развлекательный центр. Тут же специалисты сказали, что эти башни-близнецы будут восприниматься с Мытнинской набережной, от Петропавловской крепости, от Университетской набережной, и Адмиралтейство будет уже восприниматься и Исаакий на фоне этих башен. Это не произвело на власти никакого впечатления. Проект одобрен. Но, может быть, сейчас, после этой истории с высоткой на Васильевском острове, они поменяют свою позицию, но я еще раз повторяю, аналогичных проектов в нынешнем Петербурге десятки.
Александр Марголис. Что же ушло из Петербурга безвозвратно? Что сегодня в городском облике самое непоправимое? Архитектор Михаил Филиппов.
Может быть, моя позиция совершенно маргинальна, но я сейчас скажу очень странную вещь. Я человек, который, ну, я не знаю, люблю Петербург, может быть, больше, чем кто-либо вообще на свете. Вот, потому что я, может быть, единственный архитектор, который пытается физически работать, ну, условно говоря, в духе до модернистской архитектуры, и работаю уже 20 лет, нет, больше, лет 30 уже в этой области, и как бы я был категорически точно первый в этой стране, который отказался от модернистского своего прошлого, что называется, в архитектуре. Вот, но я скажу такую вещь, что охранять надо не Петербург, охранять надо культуру, с которой он был сделан. Если вы, например, посмотрите на вещи, которые построены в так называемую сталинскую эпоху мастерами ленинградской архитектуры в центре города, их довольно много, этих вещей, вот, и они совершенно вписались в городскую среду, которая там существует, именно потому что люди, которые это строили, они были детьми Серебряного века в архитектуре, нашего неоклассицизма, а некоторые из них просто физически принадлежали еще той эпохе. Я считаю, что ушло безвозвратно культура, при которой архитектурная культура, умение, рисование. Понимаете, модернизм – это мертвая материя, которая уничтожила то, что мы больше всего любим в нашем городе. И сносилось огромное количество великолепных вещей и весь XIX век. Например, откройте Лукомского и почитайте о вандализме, которым он пишет там с горечью в 1912, по-моему, году, книга его «Старый Петербург». Вот это вот ушло безвозвратно. Ну и, разумеется, охранная система, которая возникла в 20-е годы, она, охранная идеология, она больше всего была связана с тем, что было ощущение ухода культуры, и поэтому потребовалось физическое сохранение градостроительных феноменов. Вот это, мне кажется, самое главное. И поэтому сама по себе регуляция превращается в бессмысленную охранную систему. Понимаете, все время какие-то идут заклинания про Эйфелеву башню и так далее, и так далее. О том, что вот все были против, потом увидели и так далее. И в результате город начинает потихоньку покрываться таким, как мы говорим, градостроительным мусором. И очень много мелкой наглости, которая присутствует во всех вот в городе. Он пока еще существует, пока еще можно идти километры и, в принципе, наслаждаться видами Петербурга. Но, к сожалению, есть ощущение, что как бы, ну, вода-то как подступает, знаете, как наводнение, как у Пушкина, понимаете? Вот она вот уже как бы сейчас хлынет через берега, и вот сейчас всплывет Петрополь и уплывет в лету.
Михаил Филиппов. Во имя чего же модернизируется Петербург? Культуролог и искусствовед Григорий Забельшанский.
Некие архитекторы говорили мне про все это. очень хорошо, буквально я цитирую, эту ситуацию в Петербурге надо взболтать, говорили они. Да, так сказать, вот они и бьют яйца для того, чтобы приготовить, на мой взгляд, абсолютно несъедобную яичницу, да. Мы еще не упоминали все-таки всякие другие вещи, например, чудовищно нарисованную, чудовищно выглядящую стрелку Выборгской стороны, которая совершенно испортила вот эту самую горизонтальную панораму Петербурга вдоль Невы. И, понимаете ли, есть еще одно, о чем я хотел бы сказать. Это, может быть, понимаете, в свое время в одном из известных греческих писем, древнегреческих, было сказано: «Ты не сумел сделать красиво и сделал богато». Это, конечно, не про нас. У нас скорее наоборот сейчас и в Питере, и в Москве. «Ты не сумел сделать красивое и сделал большое». Причем большое именно вверх, понимаете ли? Дело в том, что это такой архаический, абсолютно примитивный взгляд на величие. Чем больше, так сказать, вообще говоря, по вертикали, да, вот эта самая, так сказать, мифологическая система координат, тем твоя организация, корпорация или ты сам значительнее. Поэтому нужно поднимать здание на 300 метров. Вот Екатерина II, у которой возможностей было не меньше, и денег было не меньше, но, правда, со вкусом было получше, подарила Питеру такие горизонтальные, об этом и Миша говорил, гранитные набережные, понимая этот ландшафт. А, так сказать, громоздить на нем абсолютно немасштабные и убивающие пейзаж постройки неуместно. И еще вот что я хотел бы сказать. Все-таки, понимаете ли, дело в том, что Достоевский не зря говорил про Питер «самый умышленный из городов». Он умышленный в том смысле, что он сочинен. Он сочинен на совершенно особых принципах. И это единство очень легко разрушить. Если мы представим себе, что в новеллу Лескова или в повесть Толстого вставлено несколько инородных строчек, то, конечно, это произведение литературы пострадает, но не разрушится совсем. А вот если в стихотворение Пушкина или Тютчева вставить несколько прозаических строчек, абсолютно неуместных, мы разрушим всю структуру. Вот это то самое, что делается сейчас с Петербургом. Почему-то некоторое количество отсебятины в тексте Лермонтова или Чехова – это нехорошо. А вот абсолютно, как бы так сказать, неперевариваемая отсебятина в уже ставших каноническими городских видах и городской среде – это пожалуйста, причем без всякой подписи и с абсолютно анонимными авторами.
Григорий Забельшанский. «Мифы и репутации» на волнах Радио Свобода. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим программу «Быть ли Петербургу пусту?».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Нобелевский лауреат, академик РАН Виталий Гинзбург выступил против уголовного преследования организаторов антирелигиозной выставки «Запретное искусство 2006. Она была организована в Московском центре имени Сахарова директором этого центра Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым. В мае прокуратура предъявила им обвинение в разжигании религиозной вражды. Командование смешанных сил в зоне грузино-остинского конфликта проводит расследование в связи с перестрелкой, произошедшей минувшей ночью в районе Цхинвали грузинского села Эргнети. По словам представителя российских миротворцев Владимира Иванова, определить, кто первым начал стрельбу, пока не удалось. На Эльбрус ищут сноубордиста из Новороссийска. Как сообщили Тартас в МЧС Кабардино-Балкарии, последний раз Алексея Ткаченко видели 13 июня в районе скал Пастухова. В поисках участвует около 30 спасателей. На северо-западе Москвы в результате взрыва пострадал один человек. О жертвах и пожаре не сообщалось. Этим утром в одной из квартир на 4-м этаже пятиэтажного дома на набережной Новикова-Прибой произошел, предположительно, взрыв бытового газа. Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 9. Представитель местных властей сообщил, что под развалинами одного из зданий в курортном комплексе спасатели нашли тела 3 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших. На юге Китая по меньшей мере 55 человек стали жертвами наводнения, вызванного длительными проливными дождями. Более 1 миллиона жителей в 9 провинциях были вынуждены покинуть свои дома. В городе Амары на юго-востоке Ирака правительственные войска и отряды полиции готовятся к операции против шиитских повстанцев. Сообщается, что к городу стянута тяжелая техника, в том числе танки. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Быть ли Петербургу пусту? Градостроительная драма и культурная память. Вопрос директору Фонда спасения Петербурга Александру Маргулису.
Александр Иванович, с чем связано то, что разговор и весь шум, скандал поднялся всего несколько дней назад? Насколько я понимаю, в самом начале июня или в последние дни мая, после того, как сайт Фонтанка.ру опубликовал вот эту произведшую невероятное впечатление фотографию? Или я не прав, что это началось именно с этой фотографии?
Я думаю, что заключительная фаза этого процесса, которая увенчалась историческим заседанием Градсовета, на котором было принято решение разрушать 2 верхних этажа, да, именно с этого выступления Фонтанки.ру и началось. У меня есть рабочая гипотеза, мне кажется, что этот снимок попал в поле зрения кремлевской администрации, а может быть и непосредственно президента, и вызвал негативную реакцию. Во всяком случае, спешный созыв Градсовета, такое неслыханное решение, причем это в самый день открытия Петербургского международного форума, но все это свидетельствует о том, что Смольный действовал не по собственной только воле, скажу так мягонько.
Вот эти все разговоры о башне «Газпром-Сити», которые велись на протяжении стольких лет, все эмоции, которые вылились в этом споре сторон защитников и противников, были ли они, так сказать, отвлекающим маневром для того, чтобы провести какие-то вот такие скандальные городские проекты? Усматривается ли вот такой вот ход?
Такая версия крепнет в городе. Все больше и больше людей, с которыми я общаюсь, полагают, что история с «Газпром-Сити», с «Офтоцентром», как теперь называется, этот проект, это именно отвлекающий маневр, чтобы под шумок дискуссий о 400-метровых башне настроить как можно больше 100-метровых. Я до конца не верю в эту версию. Мне кажется, что все-таки они собираются, а точнее собирались эту башню построить. Другое дело, что нынешняя ситуация такая, я бы сказал, странная. Осенью прошлого года общественность заверили, что все, что они там критикуют, так эмоционально обсуждают, это вовсе не проект. Это идея. А проект будет готов к апрелю текущего 2008 года, и вот тогда-то мы поговорим по существу. Ну, вы видите, на календаре уже июнь. Никто не вынес этого проекта на обсуждение. На вопрос, что же происходит, где проект, на какой срок пролонгировано его представление, ответа мы тоже не получаем. То есть, в общем, не ясно, что происходит с этим проектом Охта-центра. Есть еще один фактор, который, как мне кажется, сейчас может повлиять на судьбу этого зловещего замысла. Ведь, как вы знаете, на стройплощадке будущей в устье Охты ведутся интенсивные археологические раскопки экспедиции Института материальной культуры. И находки совершенно сногсшибательные, сенсационные. Есть все основания предполагать, что в этом месте было новгородское поселение XII века. То есть речь идет о памятнике русской истории, культуре, ровеснике чуть ли не Великого Новгорода и Старой Ладоги. Специалисты говорят, что для изучения этого памятника полноценного необходимо, по крайней мере, несколько лет. Меж тем, «Газпром» требует, чтобы археологические работы были завершены в течение этого полевого сезона. Это уже в чистом виде вандализм, а если учесть, какое отношение к древностям у нынешнего руководства страны, то, в общем, эта вся история приобретает, я бы сказал, и политический, и идеологический оттенок такой весьма острый.
Александр Марголис. Город живет и не может не развиваться. Как же и где же строить в таком городе, который хочет при этом сохранять свой неповторимый вид? Архитектор Михаил Филиппов.
У меня, опять говорю, у меня очень маргинальная, но очень жесткая позиция и чрезвычайно положительная программа. Я знаю, что надо делать абсолютно точно, в каждом месте и так далее. И причем это не является моим открытием только. Вот.
Приди, спаситель, например, объясни нам.
Да приходил уже спаситель, была целая, работал, например, в Академии художеств в 90-х годах, не помню в каком году, работала Академия принца Чарльза, сам принц приезжал он, между прочим, вовсе не для того, чтобы первый официальный визит нанести в нашу страну, а для того, чтобы как бы курировать свою академию, которая работала, приезжали архитекторы и так далее, курировал ее также академик Лихачев и так далее, и смысл заключался в том, что поставлена была задача абсолютно ребром, что Петербург портит не размеры зданий или чуждые масштабы. То есть это само собой, но это как бы является второстепенным явлением. Архитектура портит чуждая фактура, чуждого, ну, как вам сказать, инородного тела, модернизма. Модернистское здание не встает в город, в ткань городской среды. Никогда. И ни одного модернистского здания в 20 веке ничем не украсило ни одной улицы этого города. Это моя тема моей как бы жизни. Происходит это от того, что модернизм и модернистская архитектура, современная архитектура, она никакой архитектурой не является вообще. Это стройдизайн. Большой строительный дизайн, который делает упаковку, упаковочную как бы поверхность для строительных конструкций. Все. Понимаете, хорошее это искусство или нехорошее, но в любом случае оно очень мало имеет отношение к старому, к старой архитектуре. Это разные жанры, разные профсоюзы должны этим заниматься, понимаете? И разные виды искусства. И поэтому единственное средство, единственная возможность для того, чтобы сохранить, спасти этот город, это вернуться к классической ордерной архитектуре, изучать ее, работать в ней. Она решает любые задачи, и строительные, и экономические, и технические, и так далее, которые связаны с 20 веком. Мы же прошли сталинское время. На самом деле, вся эта идеология, вот, которую я сейчас говорю, она существовала. Другое дело, что сталинизм своей маничной тоталитарной сущностью, своей внутренней связью с модернизмом дискредитировал классику как таковую, как выразился один из теоретиков модернизма, из спины любой диктатуры торчит дорическая колонна. Их связали между собой тоталитаризм и классицизм. Понимаете? И поэтому как бы классическая архитектура 20 века в нашей стране называется сталинская архитектура. Но на самом деле это совершенно не меняет самого подхода к этому делу. Причина только одна, только в этом. И разрешение этой проблемы только в этом и находится.
Я могу сказать, что решительно не согласен с последним заявлением горячо мною уважаемого Филиппова. И понятно совершенно, что здесь, понимаете, так сказать, два человека, перефразируя известный анекдот, это три мнения. Так вот, все-таки мое мнение по поводу последнего вопроса, по поводу классической архитектуры как единственной панацеи, совершенно иное. Но я хотел бы сказать, что, конечно же, есть места в Петербурге, например, все еще не застроенный Тучков Буян, который не терпел бы, наверное, иного подхода, кроме средового. Есть вещи, которые действительно не следует строить в центре города. Ведь, условно говоря, Ленинград, то есть та часть Петербурга, которая построена после Великого Октября, который теперь так любят называть переворотом бывшие коммунисты, я к Октябрю отношусь, уверяю вас, не очень хорошо. Огромные территории застроены с невероятно низкой плотностью. Мы как-то считали, что каждому жителю пятиэтажек и даже девятиэтажек в Питере можно было бы дать одноэтажный домик с двумя сотками земли. Это огромное поле преобразований. Это уже застроенные части города с инфраструктурой, с подъездными путями, с населением, со всем. Что мешало бы построить большой центр Петербург-Сити, наподобие Москва-Сити, скажем, в районе проспекта Героев или в районе Ленинского проспекта, или во многих других местах.
Вот лучше в районе Москвы, ну, лучше.
Это не нужно, не нужно провокаций. Так вот, дело в том, что, в принципе, есть место всем. Нужно просто, так сказать, вообще говоря, к архитектурному памятнику, а этим главным архитектурным памятником в Петербурге является его градостроительный ландшафт, относиться со вниманием, уважением и должной квалификацией. Понимаете ли, то, что происходит сейчас, являет пример деградации. Пример, причем эту деградацию ее еще и провоцируют. Вот я понимаю благие намерения, связанные со строительством катка вокруг Александровской колонны. Нужно было, конечно, так сказать, вообще говоря, к статуе ангела привязать еще гигантские шаги для полного счастья. Так вот, понимаете ли, такого рода мероприятия, они провоцируют нигилизм в отношении архитектурных памятников и превращают архитектуру в шоу, с которым можно обращаться как угодно.
Хорошо, а почему да. В Париже перед отель «Де Виль» делается каток, все танцуют под венскую музычку, и Париж от этого культуры своей не теряет?
Да, перед отелем «Де Виль» вполне годится, я там был. Там замечательное место для катка на этом самом подиуме, и прекрасно он там встает. Никто
там
же
летом
не,
баскетбольные
никто,
площадки.
Никто же не делает, простите меня, пожалуйста, катка в Кур-Каре Лувра, понимаете? Понимаешь ли? Дело в том, что и в Питере есть много таких мест, где каток вполне возможен. Он был бы вполне возможен, на мой взгляд, он был бы вполне возможен неподалеку в Александровском саду. Это рядом находится, да, там можно найти и место для катка, и его организовать. Но вот это регулярное пространство, понимаете? Здесь же, так сказать, мысль какая, да? Что у нас хорошего в Питере? Вот главное что, так сказать, да, Дворцовая площадь. Тогда нужно там, вокруг Александровской колонны, сделать каток. Да? Что у нас главное в Москве? Предположим, Красная площадь. Сделаем каток там. Это подход, который сам по себе неуместен и достаточно опасен, потому что пространство Дворцовой площади, да, оно не вмещает в себя катка и рекламы, да, а есть пространство, в том числе, так сказать, среда и, так сказать, вполне традиционное, которое вполне вмещает такого рода мероприятие.
Вот, Гриш, можно я, вот, да. Я скажу насчет Парижа? Тут есть такой момент. Я, например, считаю, я сейчас скажу странную вещь. Та проблема, которую сегодня мы обсуждаем, и мой подход к этой проблеме, он совершенно не является, ну, условно говоря, национальным, как обычно мы считаем себя глупее всех, хуже Парижа. Я считаю, что то, что происходит в Питере даже вот сейчас, при всех этих ужасах, это, в принципе, намного-намного более спокойная и лучшая ситуация, чем в том же Париже и даже в Риме. Какой-то, не помню, Стирлинг, что ли, построил вокруг алтаря мира, да-да, построил какой-то кошмарный универсам в духе Перекрестка. Или, например, тот же самый Париж, митерановские проекты, понимаешь, я не вижу ничего красивого в центре Помпиду. По-моему, это кусок дерьма, понимаете, огромный мусорный ящик, понимаете, набитый старыми трубами, понимаете, проскрашенными. Вот. Ничего хорошего в этом не вижу.
Я же не говорю про Реаль. Другого мнения.
Нет, я знаю, что это очень немодная точка зрения.
Я придерживаюсь другого мнения абсолютно искренне, не в угоду моде.
Да, но я хочу сказать, что дело в том, что современная архитектура, она не обладает никакими эстетическими критериями, на основании которых построен был наш великий город Петербург. Понимаете, современная архитектура обладает такими эстетическими критериями. Она не знает, что такое пропорции, например. Она знает, что такое гладкость, ровность, хрустальность. Знаете, вот у нее дизайнерские, такие дизайнерские упаковочные принципы, как бы красоты. Для небоскребов и для флаконов один и тот же эстетический критерий. Понимаете, когда вы посмотрите, например, на этот, ну, на макет Москва-Сити и сравните его с модным парфюмерным магазином, с такими, вот знаете, интересными бутылками. Это одна и та же. Поэтому, когда мы начинаем обсуждать, это неуместно, это правильно, градостроительный совет должен что-то решить, посмотреть. Понимаете, это то же самое, что приходить, например, в этот, ну, в упаковочную мастерскую слепых и начинать им рассказывать, что вы, ребята, поищите пропорции, посмотрите, они их не знают. Они не знают, что это такое. О пропорциях можно еще поймать какого-нибудь ленинградца старого, понимаете, этого вот алкоголика, о котором вы говорите, его спросить, он вам скажет. А вот, ну, только не архитекторов, понимаете? Только не архитекторов, которые в течение там всей своей жизни молились на иностранные журналы и так далее, и для которых, понимаете, слово критерием является место производства данного товара. Французы построили, понимаете, это американцы сделали. То, о чем я говорил, вот означает что. А вовсе не, понимаете, тут вопрос ведь очень определенный, прямой, понимаете? Если бы вы мне назвали хоть одно современное здание, которое украсило бы Санкт-Петербург в течение 100 лет последних, Вот. Тогда можно было говорить, да, ну, вот тут надо было дом. Вот так это.
Зингеровский дом.
Ну, не ста, я имею в виду модернистское, как бы, и модернистское направление.
Он модернистский, да.
Чистый модернист. Просто понятие модернизм съехало и сплыло уже в другую сторону.
Нет, это дом Зингера построен. Дом Зингера очень. Во-первых, дом Зингера достаточно некрасивое здание, построено. Вот вылетело из головы.
Я думаю, что если мы все-таки будем сбиваться, так сказать, на тему красиво-некрасиво, мы не придем ни к чему, потому что...
А почему? Это единственный критерий, который существует у города.
Тебе красиво, мне некрасиво.
Вот биржу почему выбрали, о которой мы сегодня пытаемся разговаривать? Вот биржу выбрали, потому что там, например, был великолепный проект, построенный господином Кваренге, который был придворным архитектором. В Зимнем дворце у него была мастерская, которая смотрела прямо на это здание. Приехал Тамада Тамон, поставил, собрались... Это Академия художеств. Сказали, красиво. Это я помню, в Академии у нас мы смеялись, там, когда Мыльников там, с Моисеенко шли на обходах, они говорили, красиво. Это был критерий главный. Красиво, и все. Больше никакого критерия, почему надо было сносить здание выдающегося архитектора Кваренги и ставить биржу никому неизвестного Тамада Тамона. Один критерий – красиво. Так вот, этого критерия не существует у господ современных архитекторов и модернистов.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Быть ли Петербургу пусту? Градостроительная драма и культурная память. Вопрос директору фонда спасения Петербурга Александру Марголису.
Явно усматривается какая-то смена отношения к существующим градостроительным проблемам в Петербурге, совпадающая со сменой президентства в стране. Скажите, что еще могло бы подтолкнуть такой вот настоящий разворот к проблемам Петербурга градостроительным?
О переменах в отношении к этой острейшей для Петербурга проблеме говорить все-таки еще рановато. Есть некоторые, я бы сказал, намеки на эти перемены, но перемены как таковые все-таки еще не начались. В Петербург в последние годы пришли большие деньги. Они пришли прежде всего из Москвы, которая на наших глазах в конце 20 века перестала существовать как исторический город. И вот эти самые деньги, эти самые замашки, эти самые представления о прекрасном сейчас вламываются в северную столицу. Если говорить о том, как этому противостоять, то прежде всего, мне кажется, что очень важно, чтобы мировая общественность, мировой бизнес ясно высказались по поводу того, что архитектурное наследие Петербурга – это колоссальный капитал России, который надо сохранять, потому что совершенно не по-хозяйски сносить старый исторический центр. К сожалению, наш бизнес отечественный в высшей степени невежественен в этих вопросах, и они полагают, что строительство небоскребов – это как раз и есть вписывание в 21 век. Далее. Нам постоянно навязывают вот эту альтернативу – или музеификация, мумиификация – или развитие. Это абсолютная чушь. Достаточно внимательно посмотреть на исторические города Европы, и мы увидим, как бережное отношение к наследию вполне совмещается с модернизацией и развитием. Достаточно вспомнить Рим, Прагу, Берн. Ну, в общем, достаточно много городов. И совершенно не обязательно брать в качестве образца для подражания Лондон, который уничтожен таким же самым образом, как и Москва. У нас на глазах на рубеже 20 и 21 века. Об этом лучше всех высказался принц Чарльз, как известно. Дальше. Я хотел бы обратить внимание на то, что Петербург оказался абсолютно не готов к экономическому просперити. Ну, достаточно вам сказать, что кризис дорожного движения в историческом центре гораздо острее, чем в Москве и любом другом российском городе. Потому что ни малейших попыток предусмотреть и превентивно как-то действовать в связи с нынешней конъюнктурой не предпринималось. И отсюда вот эти вот безумные проекты, там, расширение Дворцовой набережной, да, или превращение наших площадей в подземные парковки и так далее, и так далее. Я хочу обратить внимание на аспект, который, ну, в общем-то, лежит на поверхности и даже как-то неловко обращать на это внимание. Это, можно сказать, бьет в глаза. Территория так называемого исторического центра Петербурга, который был в 90-м году включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, всего 5% от территории Большого Петербурга сегодня. 5%. Остается еще 95%, да? Где можно строить эти самые небоскребы и прочие, так сказать, современные здания. На мой взгляд, эпоха небоскребов осталась в 20 веке, и это вовсе сейчас не символ прогресса для развитых стран. Там, может быть, для Дубая или Шанхая это все еще прогресс. Но не надо на это равняться, правильно, окно в Европу. Есть возможность интенсивно строиться вдоль возникшей у нас на глазах кольцевой автомобильной дороги, которая, по крайней мере, освобождает на некоторое время от всех этих дорожных проблем бизнес-центра, которые возводятся в центре. Вот мне-то кажется, что «Газпром-Сити» — это полный бред, прежде всего потому, что не доехать, не уехать из этого нового бизнес-центра будет невозможно. Ну или, во всяком случае, для того, чтобы обеспечить коммуникации, в этой зоне придется снести еще пол исторического центра, включая Александро-Невскую лавру. Вот. Нужна действительно серьезная современная стратегия развития Петербурга. Нужна последовательная градостроительная политика, которая бы реагировала на то, что Петербург – это город всемирного наследия с одной стороны, и на то, что все-таки территория этого города, а сейчас еще и речь идет о воссоединении с областью, так что эти границы расширить позволяют развиваться по самым смелым, экспериментальным, дерзким направлениям, но совершенно не обязательно это делать в историческом центре. В Риме этого же не происходит, мы знаем. Там очень жесткое законодательство, запрещающее какое бы то ни было вторжение в исторический центр города, и тем не менее Рим вполне себе современный город.
Александр Марголис. Так все же, быть Петербургу пусту или чаша минует? Григорий Забрешанский.
Петербургу до радикального глобального потепления пусту не быть. Уже не выйдет, да, так сказать, ему быть полну. Но чем он будет полон, это зависит во многом и от нас. И, кстати говоря, от воспитания вкуса. Ведь на самом деле можно ругать прошлое советское за многое, но такой классичный взгляд на архитектуру Петербурга мы все-таки получили в это время. Все-таки вот эти городские ансамбли, они обрели свое эстетическое звучание, и они обрели свою ценность, вес и авторитет в глазах масс, как любили выражаться лет 30 тому назад, именно в эти годы. А вот то, что происходит сейчас, может похоронить отношение к архитектуре и городской среде Питера навсегда. И это очень жаль, потому что все-таки нужно понимать, что Питер действительно северная Венеция. Не в том смысле, так сказать, я говорил, что Венецию было бы клеветой называть Южным Ленинградом, но Петербург действительно северная Венеция в том смысле, что это памятник такой же значимости. Относитесь к нему бережно, господа.
Ну, да, я думаю, что да, к сожалению, потому что на самом деле Петербург, в отличие от Венеции, не музей. Это город, который населен людьми, и в архитектуре, к сожалению, есть одно свойство. Она неотделима от существа человека, как кожа неотделима от тела. И поэтому хорошая архитектура не может существовать и бытовать даже в виде музейного феномена, если она не отражает реального существа общества, как бы внутреннего человека. Ну, если говорить более простым термином, если Петербург погибнет в том смысле, в котором мы сейчас обсуждаем, значит, он этого достоин. А если мы сумеем защитить этот Петербург, мы с вами даже и еще там остальные миллионы граждан, которые в нем живут, то значит, Петербург сохранится, значит, мы его достойны. Понимаете? Это всегда так. Я сейчас, например, пример приведу. Например, посмотрите, вот Кировский Кировский проспект, Каменностровский, точнее, вот, мы с вами его как Кировский знали, он является, ну, условно говоря, лицом Петербурга Серебряного века. Мы знаем, кто там жил. Поименно знаем этих людей, которые заселяли Петроградскую сторону, начиная там с постройки Троицкого моста. И посмотрите, например, на продолжение, какой-нибудь комендантский аэродром. И мы тоже знаем, кто жил там в это время. И посмотрите на лицо этого города, лицо этого. Это выглядит как просто как какая-то антисоветская агитационный плакат, вот такой этот вид. Потому что на самом деле архитектура, она живет всегда. Даже Парфенон, понимаете, не археологический памятник, а является крупнейшим туристским центром, символом там города, так далее, так далее. Понимаете, Кремль у нас, как известно, резиденция правительства, действующего правительства, не какого-то там декоративного. Вот. И так далее. Это Смольный штаб Октября был, хотя памятник архитектуры и так далее. Архитектура старая, хорошая архитектура, она живет. У нее всегда находится своя функция, и даже если эта функция чисто музейная. Вот. Поэтому, к сожалению, то общество, которое там проживает, вот, оно обязательно это отразится на коже, какой косметикой не делать. Старость или... Ну, в общем, архитектура — это портрет Дориана Грея. И поэтому как бы зависит от нас, а не от каких-то регламентаций, регуляций и так далее.
Я думаю, что архитектура не вполне портрет Дориана Грея, поскольку одно из главных умений архитектуры — это умение с достоинством стареть. Вот этого умения, так сказать, большинство нынешних построек, в принципе, лишены. И мне бы, конечно, не хотелось завершать разговор парафразой рекламы всевозможных перетираний «Лореаль», да? Ведь ты этого достойна. Спасем Петербург, ведь мы этого достойны. Да, так сказать? Но, в принципе, действительно, нужно сказать, что мы должны спасти Петербург хотя бы ради нашего собственного достоинства.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня теме «Быть ли Петербургу пусту?». Участвовали директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис, архитектор-художник Михаил Филиппов и культуролог и искусствовед Григорий Забельшанский. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Тасов.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».